Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. Утром 11 февраля в Тегеране прошли массовые манифестации, военный парад и другие мероприятия по случаю 35-й годовщины Исламской революции, в результате которой на карте мира появилось государство под названием Исламская Республика Иран. События начала 1979 года в Иране полностью изменили военно-политическую ситуацию не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и отчасти во всем мире. О трансформации и идеологии режима аятолл, как называют его на Западе, об Иране 35-летней давности и Иране сегодняшнем я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Почему исламская революция называется именно революцией, а не восстанием, переворотом, путчем и так далее?
Потому что это действительно была кардинальная смена строя. Действительно, иранцы ратовали за перемены, которые произошли. Потому что если посмотреть на Ближний Восток и на окружение Ирана, то в течение довольно длительного времени, да и даже сейчас, Иран, в принципе, остается самым демократическим государством региона, который управляется эмирами и так далее. В Иране есть выборная система. Другое дело, что эти выборы очень часто подтасовываются, но, тем не менее, выборная система существует. В Иране не существует жесткой иерархии исламских духовных лиц. Это связано, прежде всего, конечно, не с особенностями государственной системы, а с особенностями шиитской религии, когда каждый человек избирает сам себе аятоллу, которому он хочет следовать, и заветы и догмы которого ему близки. Так что последователи аятолл представляют собой намного более демократическое сообщество, чем это есть в суннитском мире. Действительно, если посмотреть на Иран, то это государство, в общем, выделяется среди всего региона очень большой своеобразностью, самобытностью.
Насколько события в Иране в 1979 году изменили соотношение сил во всем мире? Но в первую очередь, конечно, в мусульманском. До этого державой номер один в исламском мире была Саудовская Аравия с ее запасами нефти, но вдруг появился мощный, весьма богатый, абсолютно независимый ни от западного блока, ни от советского блока игрок на международной арене.
Я бы выделила два момента. Во-первых, новое государство, Исламская Республика Иран, оказалось враждебно настроенной к Соединенным Штатам, и это определило не столько соотношение на Ближнем Востоке, хотя после этого изменилась политика США по отношению к Египту, изменилась политика США по отношению к Израилю, намного ближе стали страны, но это в первую очередь сказалось на ходе войны в Афганистане, потому что после этого Соединенные Штаты почувствовали, что идет такое фронтальное наступление на их бывших союзников, то есть советская оккупация Афганистана и кризис в ирано-американских отношениях. И именно это подвигло Соединенные Штаты вмешаться в афганский конфликт, предоставить маджахедам оружие, предоставить маджахедам те самые стингеры, которые определили ход афганской кампании. Это первое, что я хотела отметить. А второе, что кардинально изменилось на Ближнем Востоке, это то, что Ближний Восток почувствовал, что надо каким-то образом защитить свои нефтяные интересы, и надо намного более жестко вести себя с западными странами. И если вы посмотрите, то основная компания Саудовской Аравии, Арамко, была национализирована в 80-м году, то есть сразу после революции в Иране.
Любая революция в том контексте, о котором мы говорим, занимается неким собственным экспортом. Насколько преуспел Тегеран за 35 лет в экспорте своих идей?
Не очень преуспел, потому что все-таки эта революция, замешанная на религии, та ветвь ислама, которую проповедуют в Иране, она не является превалирующей даже в исламском мире. Тем не менее, после революции страна, которая испытала на себе сразу же влияние Ирана, это Ливан. То, что происходило в Ливане после этого, а именно рост влияния организации Хезболлах, во многом определяется иранским фактором.
Можно ли говорить о трансформации режима аятолл, как его называют, на Западе за прошедшие 35 лет? Или идеи идейно и социально-политически страна осталась в общем в той же точке, в которой она и находилась в первые годы после Исламской революции?
Первые годы после Исламской революции Аят-Аллах Хомейни действительно был человеком очень либеральным и пытался построить вот эту вот самую новую, вполне демократическую систему. Когда ему на смену пришел Хомейни, все изменилось. Эта система стала более авторитарной, эта система стала больше подконтрольной духовному лидеру страны, система стала меньше опираться на консенсус аятолл, а больше опираться на мнение духовного лидера. И, в общем, это не то, что хотели иранцы, и именно поэтому мы видели последние выборы в Иране, все проходили при массовых манифестациях молодежи, которая недовольна тем, как развивается страна.
А насколько крепок существующий в Иране режим сегодня? Вы упомянули молодежные протесты последних лет, но, объективно говоря, если бы большая часть населения не поддерживала бы те ценности, которые провозглашает официальный Тегеран, то эта власть, если бы и не пала, то, по крайней мере, она бы очень заметно бы для всего мира постоянно шаталась, но ведь этого нет.
В Иране были периоды послабления религиозных норм, ужесточения религиозных норм. Проблема после революции состояла в том, что в Иране произошел взрыв рождаемости. И Иран сейчас на 80% это поколение, родившееся после революции. Из-за того, что были запрещены все контрацептивы, население возросло настолько резко, что страна обнищала. И это привело к тому, что и самому режиму пришлось в 90-х годах немножко дать послабление и начать политику регулирования рождаемости, например. С этим пришел и как бы более свободный разговор в обществе. Потом опять закручивались гайки. Сейчас опять мы видим какое-то немножко послабление режима. Так что в целом большинство населения пока не готово выступать против этого режима, просто потому что он очень умело маневрирует и умело использует и внешние факторы в пропаганде. Это опора на ядерную программу и на то, что все против Ирана. Это поиск постоянного внешнего врага. Ну, эти все приемы авторитарной власти мы знаем. Но, тем не менее, это в какой-то степени все-таки приводит к сплочению населения. Не готово оно пока выступить против этого. Особенно если посмотреть на соседей, то, в общем, не так уж и плохо в Иране дела обстоят.
На основе вашего личного опыта, большого общения с иранцами, живущими и за границей, и я знаю, что вы в Тегеране бывали. У простого иранца есть ощущение, что он живет в осажденной крепости или нет?
Нет, я думаю, что такого ощущения нет, опять-таки, потому что страна молодая. Это ощущение пытается создать пропаганда официальная. Это ощущение есть у более пожилого поколения, ну, наверное, так же, как и в России. Молодежь вполне спокойно, радостно присоединяется к Фейсбуку, социальные сети очень активно развиваются, хотя интернет, в общем, и контролируется, но, тем не менее, молодежь иранская, можно сказать, что впереди планеты всей по использованию социальных сетей, но, опять-таки, из-за того, что ничем другим не попользуешься, особенно в Иране. Так что вот этого ощущения осажденной крепости у этих молодых людей нет.
О 35-й годовщине Исламской революции 1979 года в Иране я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. 12 февраля каждого года под эгидой Организации Объединенных Наций во всем мире проводится так называемый «День красных рук». Его цель – привлечь внимание к судьбе детей, насильно рекрутируемых в солдаты в странах Азии, Африки и Латинской Америки, и выразить протест против подобной практики. Участники всех связанных с датой акций, конференций и манифестаций в этот день красят ладони рук в красный цвет, который символизирует кровь жертв вооруженных конфликтов. Словно запрещающий сигнал светофора, он также, по идее, должен остановить правительство, режимы и командиров самых разных вооруженных формирований в некоторых странах мира от использования в войнах детей-солдат. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В 2000 году Генеральная Ассамблея утвердила протокол «Конвенция о защите детей», призывающий страны-участницы воздерживаться от вербовки в солдаты подростков до 18 лет и не допускать их прямого участия в боевых действиях. Документ этот рекомендательный, не требующий обязательного исполнения от ратифицировавших его на сегодня более чем 140 государств. Одним из последствий принятия данного протокола и стал День красных рук, который проводится регулярно с 2002 года. Войны всегда были уделом преимущественно людей молодых, но рекрутировать в них детей 8-9-10 лет – это уже ни в какие цивилизованные нормы не укладывается, рассказывает военный аналитик Фонда наследия Стивен Буччи. «Я всю жизнь прослужил в армейских частях специального назначения, но и меня, человека совсем не сентиментального, ужасает эта практика. Отношение к этим детям далеко от отношения к обычным солдатам. Они не проходят курс молодого бойца, где их учат различать вооруженного противника, с одной стороны, и мирного жителя, с другой». И их не нанимают на службу, а похищают у родителей. Они подвергаются страшнейшей психологической обработке. Их пичкают наркотиками, зомбируют, заставляют смотреть сцены массовых зверств. Планомерно превращают в механических уничтожителей, нередко близких им людей, если речь идет о гражданских войнах. У таких детей зачастую происходит полный отрыв от реальности. Согласно информации ООН, около 250 000 детей участвуют в вооруженных конфликтах в 17 странах, среди которых имеются и подписанты упомянутого протокола о недопущении подростковой рекрутчины. Примерно треть этих детей – девочки, которым находится применение как сексуальным рабыням, либо живым щитам, в коем качестве их задействует, например, палестинский Хамас. Война – вещь страшная, даже если подчинить ее всем международным конвенциям. Ну а если уж вы наблюдаете участие детей в каком-нибудь конфликте, можете быть уверены, что он ведется вообще без всяких гуманистических правил. Дети не в состоянии рационально принимать нравственные решения, которых мы вправе ожидать от зрелых людей, надевших военную форму. Способность детей отличать добро от зла ниже, чем у взрослых, заявляют психологи, консультанты Организации Объединенных Наций. Равным образом, дети хуже, чем взрослые, видят грань между действительностью и увлекательной игрой. До определенного возраста они не осознают факт необратимости смерти, не испытывают психического потрясения, сопутствующего убийству человека. У них ослаблено чувство опасности. Они сравнительно легко поддаются внушению. Я знаю, что в отчетах ООН затушевываются факты использования детей террористами, и акцент делается на войны, но мне кажется, что это неверно. Дети, как живые бомбы или как орудие пропаганды в руках террористов, явление ничуть не лучшее, чем дети-солдаты, в том числе дети умственно отсталые или психически больные. Из числа стран, допускающих вербовку детей в боевые отряды, в последние несколько лет были удалены такие прежде злостные нарушители, как Либерия, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар. По сей день в черном списке остаются Афганистан, Сомали, Судан, Уганда, а также Чечня, Палестинская автономия и Курдистан. Невзирая на изменение контента списка, количество детей, задействованных в вооруженных конфликтах, ощутимо не меняется. Реинтеграция детей-солдат в мирную жизнь – задача необыкновенно сложная. Я знаю, что несколько западных общественных организаций вывозили таких детей за границу, дабы облегчить им восстановление психики. Подальше от родных мест, подальше от родителей, которых окружающие подвергли остракизму за поступки их чад, даже если формально они не несли за них никакой ответственности. Некоторые дети остались на Западе навсегда, ибо после всего содеянного им не было места на родине. С одной стороны, около 30 стран до сих пор не ратифицировали протокол о недопущении использования детей в военных действиях. С другой, в конце нулевых, специальный международный суд по Сьерра-Леоне приговорил к длительным срокам заключения целый ряд лиц, повинных в принудительном рекрутстве несовершеннолетних воинов. Я понимаю, что сторона, терпящая поражение в войне, нередко заставляет детей брать в руки оружие. Так было в СССР, так было в нацистской Германии, всеобщая мобилизация в критической обстановке, нехватки мужчин обычного призывного возраста. Так было в Испании во время гражданской войны. Я уже не говорю о средних веках. Инфантерия ведь происходит от слова «инфант» или о древнем мире. Мне также ясно, что между детскостью и взрослостью нет четкой возрастной границы, что она подвержена колебаниям в зависимости от эпохи и географии. Но ничто это не идет ни в какое сравнение с современной практикой систематического и сознательного обесчеловечивания детей в вооруженных конфликтах в Африке и Азии, являющихся, по большому счету, разборками организованных преступных банд. Разборками, ведущимися вне поля зрения мировых СМИ. Бандитам не нужны хорошо обученные солдаты, им нужны только оболваненные и обдолбанные наркотой ребятишки, готовые расстреливать безоружных людей, не сделавших им ничего дурного. Став убийцами, они попадают в полную зависимость от старших. Их легко прокормить, им не нужно платить денег, они никуда не убегут. Я бы, наверное, за редчайшим исключением не стал вообще судить таких ребят. Но взрослых за психологическое глумление над своими юными жертвами и за понуждение их к мерзостным деяниям осудил бы сполна, как военных преступников. Стивен Буч вспоминает в этой связи, что подростки из Гитлерюгенд, призванные на службу в конце Второй мировой войны, включая тех, кто воевал в составе частей СС, не были привлечены союзниками к ответу за совершение военных преступлений. Да и сама Гитлерюгенд не была объявлена преступной организацией. Главари ее, однако, попали под суд, и один из них, Бальдур фон Ширах, получил 20 лет тюрьмы. Правда, не столько за то, что затыкал немецкими мальчишками бреши в обороне Рейха, сколько как гауляйтер австрийской столицы Вены.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. С 11 по 14 февраля, согласно договоренностям, достигнутым ведомствами по связям между берегами Тайваньского пролива, то есть между материковым Китаем и Тайванем, глава Тайваньского совета по делам континентальной части Китая Ван Юйци посещает Китайскую Народную Республику. Ван Юйци побывает в Нанкине и Шанхае и встретится с начальником канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжан Чжицунем. Речь идет о первых в истории переговорах такого рода на уровне министров. Мой собеседник, мой коллега по программе «Атлас мира», китаист Андрей Шароградский. Следует ли называть визит Вана Юйчи в Нанкин историческим событием?
Я бы его скорее назвал событием символическим, потому что речь идет о встрече двух министров, одного министра из Китайской Народной Республики, другого с Тайваня, и это действительно первая подобная встреча за последние 6 десятилетий. Ну, фактически первая встреча на вот таком министерском уровне. Есть еще очень много символических каких-то моментов. Главный из них то, что встреча эта состоится в Нанкине. Нанкин переводится как «южная столица», Пекин – «северная». И этот город был в свое время столицей Китая. В этом городе похоронен Сунь Ицен, основатель партии Гоминьдан, партии, которая правит на Тайване большую часть того времени, пока Тайвань вот отделен от материкового Китая. И поэтому все это наполнено символическим смыслом, и это подчеркивает сближение официального Пекина, официального Тайбэя, улучшение отношений по обе стороны Тайваньского пролива, так принято говорить, и в Китае, и на Тайване. Хотя сразу следует оговориться, что уже стороны заявили, что ни о каких, как это говорят, деликатных вопросах речи идти не будет. Это, во-первых, и это, наверное, самое главное. Второе, речь идет о том, что встречаются главы министерств, которые занимаются отношениями по обе стороны Тайваньского пролива, но важно отметить, что это своего рода квази-министерство. Понятно, что они нужны, они необходимы, многие вопросы требуют урегулирования, но все-таки, если речь идет об одном Китае, а сейчас провозглашен именно этот принцип в отношениях между Тайванем и Китайской Народной Республикой, то, конечно же, вот тут, наверное, это самый низкий уровень, который можно себе представить.
То есть за 6 десятилетий никаких подобных визитов не было или были большего или меньшего калибра какие-то поездки?
Но дело все в том, что контакты были, и, в общем, можно говорить о контактах на самом высоком уровне. Речь идет, например, о встрече тогдашнего председателя КНР Ху Цзиньтао и президента Тайваня Винсента Сяо. Это 2008 год. С другой стороны, тут межпартийный контакт. Генеральный секретарь ЦК КПК, который в тот момент занимал еще и пост председателя КНР, встречался на партийном уровне с одним из лидеров партии Гоминьдан. Все эти годы Тайвань является мятежной провинцией Китайской Народной Республики. То есть Китай совершенно четко заявляет о том, что Тайвань должен вернуться под суверенитет Китайской Народной Республики. Этот тезис, судя по всему, просто совершенно непоколебим. Никаких мирных договоров между Пекином и Тайбэем подписано не было. Китай не отказался, я имею в виду Китайская Народная Республика, не отказалась от возможности применения силы в случае, если Тайвань попытается добиваться государственной независимости. Это очень важно, это то, что определяет в целом политику Пекина, но определяет на самом высоком официальном уровне. В течение довольно долгого времени именно Тайвань был представителем как бы Китая на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций. Ситуация стала быстро меняться в 70-х годах, прежде всего после того, как именно Китайскую Народную Республику признали Соединенные Штаты. Но между Тайванем и Соединенными Штатами в тот момент было заключено соглашение о военном сотрудничестве, которое действует до сих пор, и в случае, если, к примеру, представить себе, что Китай попытается начать военные действия против Тайваня, то Соединенные Штаты выступят на защиту острова, хотя я сомневаюсь, что такое может произойти.
Доходила ли ситуация до последней черты, после которой могла начаться война?
Я очень хорошо помню, когда я начинал работать на радио «Свобода», а в середине 90-х годов какое-то было очередное заявление Тайваня о желании провозгласить государственную независимость, добиться постоянного места в Организации Объединенных Наций в качестве независимого государства. В ответ Китай направил Тайваньский пролив свои корабли. Я очень хорошо помню, как я писал новость о том, как к этим кораблям возили экскурсии тайваньцев. То есть на катерах они подплывали, ну, на безопасном расстоянии, рассматривали все это. Это говорит о том, как воспринималась эта угроза. То есть Пекин не мог не реагировать, но понятно, что в тот момент это был период, ну, собственно говоря, этот период продолжается, очень бурного экономического развития Китайской Народной Республики, которая во многом, кстати, зависела и от денег, поступавших с Тайваня, ну, может быть, не всегда напрямую в первые годы. Так что вот особенно всерьез это не воспринималось.
И насколько устойчив сейчас процесс возможного сближения Пекина и Тайбэя?
Ну, в начале, собственно говоря, сразу после 49-го года Китайская Республика, вот подчеркнем, Китайская Республика, да, во главе с Чин Кайши, претендовала на территории, принадлежащие КНР. То есть речь шла о том, что Китайская Республика правопреемница, и она должна, в конце концов, вернуть себе территории. Не защищаться от Китая, а вернуть свои территории.
То есть точно так же в Тайбэе могли, ну, формально скажем, считать, что КНР – это огромный мятежный материк, а мы вот на острове законная власть.
Что-то в этом роде. Тем более, что тогда именно правительство Чин Кайши признавалось очень многими странами, прежде всего странами Запада. Потом ситуация менялась, но дело все в том, что большую часть времени, как я уже упомянул, на Тайване правил Гоминьдан. Гоминьдан на некоторое время потерял власть, это была первая половина 2000-х годов, ну, собственно говоря, до 2008 года. И как раз в этот момент правительство, которое находилось у власти на Тайване, оно провозгласило принцип двух Китаев. Вновь был поставлен вопрос о том, чтобы Тайвань добился государственной независимости и признания на международной арене. Вот это было провозглашено политикой на Тайване. Это, разумеется, вызвало крайне негативную реакцию в Пекине. Это вызывало напряженность, в том числе и угрозы применения силы и так далее. Но Китай тогда применил довольно интересную тактику, потому что именно в тот момент начались контакты на высоком уровне между Китайской коммунистической партией и Гоминьданом. А в 2008 году Гоминьдан вернулся к власти, причем президентом был избран Ма Ин-дзю, который, кстати, был переизбран в 2012 году. Его политика – это политика одного Китая, которая существенно упрощает, в принципе, ситуацию с дипломатической точки зрения, потому что обе стороны заявляют о том, что Китай один. Вопрос, как им объединиться, уже другой вопрос. И этот вопрос можно откладывать, его можно решать разными способами, можно говорить о том, что вот мы будем развивать связи, усиливать контакты и так далее. То есть возможность отложить решение такого вопроса на долгие годы, оно очень помогает. Хотя большинство тайваньцев не хотят по-моему, вполне очевидным причинам объединяться с Китаем, как бы быстро там не развивалась экономика, и как бы не текли инвестиции, не развивался товарооборот между КНР и Тайванем, а все-таки понятно, что и уровень жизни в Китае значительно ниже, и с правами человека, и вообще с гражданскими свободами, к которым на Тайване в целом привыкли, хотя это тоже очень сложный и запутанный вопрос. Все это не делает Китай уж очень привлекательным. На мой взгляд, очень важный фактор в том, что, по моим представлениям, вот этот тайваньский вопрос будет урегулирован мирным путем, в конце концов, может быть, через несколько десятилетий, еще, может быть, быстрее. Но именно один из важнейших факторов является то, что это все-таки некая моноэтническая проблема, потому что на Тайване живут в основном ханьцы, и, на мой взгляд, вот этих культурных глубоких различий, несмотря на вот эти десятилетия, их не было. Это, во-первых, потому что культура все-таки одна и та же, культура, насчитывающая тысячелетия, это, во-первых, и, во-вторых, сейчас то, что происходит, особенно в крупных городах Китайской Народной Республики, на мой взгляд, это вот просто локомотив, который несется вот в сторону того, что происходило на Тайване. Потому что если пару десятков лет назад, когда я учился в Китае, я мог одним взглядом выделить вот эти люди явно с Тайваня, ну, может быть, из Гонконга, ну, надо было прислушаться, как они говорят и так далее, а вот эти материковые китайцы, то сейчас отличить гораздо сложнее и, в общем, очень легко запутаться.
О значении первого в истории визита тайваньского министра в КНР я беседовал с моим коллегой, китаистом Андреем Шароградским. Мы продолжаем программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Киргизия отказалась подписывать дорожную карту, план мер, ведущих к ее вступлению в таможенный союз, куда сегодня входят Россия, Белоруссия и Казахстан. Бишкек утверждает, что карта была одобрена в Москве без учета интересов Киргизии. До сих пор эксперты пытаются доработать документ. Между тем, намерение киргизского руководства присоединить страну к таможенному союзу вызывает в Киргизии большие опасения у предпринимателей и оппозиционных партий. Из Бишкека передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Тактаналиев.
Дордой – крупнейший рынок в Центральной Азии. Здесь ежегодно крутятся сотни миллионов долларов за счет реэкспорта китайских и турецких товаров. Но эта империя из десятков тысяч железных контейнеров, возникшая в последние 20 лет на окраине Бишкека, может рухнуть, если киргизское правительство не добьется временного сохранения низких таможенных пошлин после вступления в таможенный союз. Аналогичных условий оно добивается также и для двух других значимых рынков – крупнейшего базара ткани «Мадина» и Южного Красу. По данным киргизского Минэкономики, на данный момент средняя ставка таможенных пошлин на импорт составляет 5,2%. Требования таможенного союза предполагают увеличение более чем в два раза, до 10,6%. Предприниматели на Дордое со страхом ждут прихода ТС. Согласно соцопросам, почти 70% из них высказались против вступления в объединение.
Но бизнеса не будет, если сейчас, видите, сейчас все подорожает. Товар дорогой. Сейчас вот товар уже дорогой. Если в таможенный союз войдем, тогда вообще уже ничего не будет. Но после таможенного союза уже все вот люди отказываются, уже работать не будут они. Не знаю, может быть, дома будут сидеть, может, уезжать будут, не знаю.
Задается вопросом Чинара Касымбекова, привозящая из Китая пальто и куртки. Помимо трех крупнейших рынков, может пострадать и отрасль, обеспечивающая основной экспорт Киргизии в Россию и Казахстан – легкая промышленность. По словам президента Ассоциации легкой промышленности Фархада Талагонова, если ткани и другие комплектующие для пошива одежды, которые привозятся в основном по льготным пошлинам из азиатских стран, подорожают, то продукция киргизских швейных предприятий перестанет быть конкурентоспособной на рынках России и Казахстана. А это означает крах единственной благополучной отрасли экономики Киргизии. Поэтому мы просим дать нам преференции на 7 лет, говорит Фархад Талагонов.
Почему мы берем именно 7 лет? Это дает нам возможность нашим предприятиям заключить новые контракты, например, в странах Белоруссии, где есть текстильные фабрики. В то же время это дает нам возможность привлечь инвестиции, то есть мы надеемся, что за 7 лет будут построены новые здесь фабрики текстильные по производству тканей, потому что сейчас интерес есть, интерес из Китая, Турции, Кореи.
Повысив ставки таможенных пошлин в два раза для третьих стран-импортеров, Киргизия будет вести беспошлинную торговлю со странами таможенного союза. Это означает, что она сможет беспрепятственно экспортировать свою продукцию в Казахстан, Россию и Белоруссию и свободно возить товары из этих стран на свой рынок. Однако членам ТС из собственной продукции предложить Киргизии практически нечего. А поскольку импорт из третьих стран резко подорожает, в результате пострадают обычные граждане, считает один из противников интеграции, лидер партии «Реформа» Мирбек Асангариев. Он вместе с другими активистами организовал акцию в центре Бишкека, разложил по столам разные товары и указал на ценниках стоимость – нынешнюю и ту, которая ожидается после вступления в таможенный союз. Результат – за полтора часа 300 человек подписались под петицией против вступления Киргизии в ТС.
В стране таможенного союза – это Китай, там Турция и так далее, да? Общий объем составляет в нашей внешней торговле 60%. То есть на сегодняшний день страны таможенного союза не способны нам предложить эти товары, которые мы сегодня потребляет наше государство. Да. На сегодняшний день Кыргызстан, импортозависящая страна, мы два раза больше импортируем товаров, чем сами экспортируем. В странах таможенного союза, например, Казахстан и Россия, это наоборот, они два раза больше экспортируют, зачем импортирует. То есть им это выгодно, а нам, наоборот, это невыгодно. Мы не должны ограничивать себя тремя этими странами, которые не способны, экономика которых не способна предложить нам эти виды товаров по достаточно доступной низкой цене, к которым мы уже, наши граждане, уже привыкли.
В то же время основные продукты питания и топлива Киргизия импортирует исключительно из стран таможенного союза. По данным Министерства экономики, на долю России приходится почти 30% торгового оборота Киргизии, а Казахстана – 13,4%. Мирбек Асангариев предлагает сотрудничать со странами ТС, не вступая в объединение. Однако министр экономики Темир Сариев считает, что это вряд ли возможно. По его словам, страна очень сильно интегрирована со странами таможенного союза, и если она не будет стремиться к свободной торговле с этими странами, то в будущем могут появиться серьезные проблемы. Киргизия изъявила желание вступить в ТС еще в апреле 2011 года. После этого дата вступления несколько раз откладывалась. Чтобы стать членом ТС, страна должна подписать так называемую «дорожную карту», соглашение, в котором прописываются все условия и обязательства. Ее проект был окончательно утвержден в ноябре 2013 года. Однако киргизское руководство отказалось его подписывать, так как там не были учтены его условия.
У нас три условия. Первое – дать льготный период трем крупным рынкам, куда товары поступают по сниженным таможенным пошлинам. Второе – создать фонд, куда ежегодно будут вливаться по 200 миллионов долларов для оказания адресной помощи нашим предпринимателям. Очевидно, что некоторые сектора нашей экономики пострадают, другие вообще исчезнут. И чтобы оказать поддержку, нам необходимы финансы в течение 7 лет. Третье условие – облегченное пребывание для наших мигрантов, а также содействие в создании технических лабораторий для соответствия наших товаров нормам таможенного союза.
Сказал министр экономики Темир Сариев в интервью киргизской службе «Радио Свобода». Министр считает, что при всех наглядных минусах таможенного союза плюсы все же перевешивают, так как ТС поможет Киргизии развивать собственное производство, а не зависеть только от импорта и жить за счет реэкспорта. Однако, по словам жителей Казахстана, за три года членства в таможенном союзе в их стране ничего не изменилось, кроме повышения цен. Проект «Дорожная карта» с учетом требований Киргизии будет представлен лидером стран-участниц таможенного союза на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое намечено на март. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшний разговор о Европе начнем с рассказа о смешанных семьях в Турции, среди которых много русско-турецких. После этого переместимся в Польшу, где 25 лет назад начались переговоры между оппозицией и властями ПНР, которые привели к мирному демонтажу коммунистического режима. А в конце программы уделим внимание Украине, где уже более двух месяцев продолжается политический кризис. В Турции, по данным недавней переписи, живут десятки тысяч смешанных русско-турецких семей. Дети таких родителей, принадлежащих к двум культурам одновременно, сталкиваются с неожиданными проблемами, рассказывает корреспондент Елена Солнцева.
Моя дочь родилась в самом конце 90-х. Кажется, испытывая некоторое неудобство от того, что женился на русской, мой муж, турок из зажиточной стамбульской семьи, дал дочери двойное имя – Мелисса Айше. Второе – исламское в честь своей властной матери. Свои первые слова наша дочь сказала на русском, что вызвало настоящую панику среди турецкой родни. Они почему-то решили, что девочка никогда не будет говорить на их языке, и успокоились только, когда она произнесла первые турецкие слова. Дочь выросла и теперь так рассуждает о своей принадлежности к обеим культурам.
В детстве я думала, что Боженька – это девочка, а Аллах – это мальчик. Потом я поняла, что Бог один, Он внутри души в человеке. Я говорю по-русски и по-турецки на двух языках. Это мне очень помогает жить, и когда приезжаю в Москву, я там по-русски, а здесь по-турецки говорю.
В начале 90-х годов в Турции сложился крайне негативный образ русской женщины. Сказывалось общее ханжеское отношение к женщине, религиозность значительной части населения и те слухи, которые ходили в стране о русскоговорящих ночных бабочках, которые запрудили Черноморский Трабзон. Оскорбленные местные турчанки даже написали письмо в Кремль с жалобой на россиянок, которые якобы уводят из семьи их мужей. Русских женщин считали распущенными и развратными. Заботливые турецкие матери не позволяли своим сыновьям жениться на них. Имидж россиянок значительно улучшился благодаря развитию туризма и торговли. Турки, жены которых традиционно сидели дома, искренне восхищались трудом российских челночниц, которые тащили на себе огромные сумки с товаром. А русскоязычных жен позднее стали называть «роксоланами» по имени украинской наложницы, которая в XVII веке стала любимой женой султана Сулеймана Великолепного и матерью его преемника Селима II и какое-то время фактически обладала всей властью в Османской империи, говорит стамбульский преподаватель Селим Курнас.
В Стамбуле, Анкаре и Анталии были зарегистрированы около 3000 смешанных браков. Только в столице курортного бизнеса Анталии от таких браков родились более 20 тысяч малышей. Милезы, дети, рожденные в браках с иностранцами, считают своей родиной обе страны и имеют представление об обеих культурах. В Турции даже бытует мнение, что смешение кровей положительным образом влияет на здоровье нации. Дети от смешанных браков якобы бывают привлекательнее сверстников и меньше болеют.
В стамбульских школах все больше детей русскоязычных мам. Селим Курнас полагает, что воспитанные в двуязычной среде, такие дети могут произвести настоящую революцию в образовании и общественном сознании. Так, по его словам, в отличие от чисто турецких ребят, русскоговорящие ученики с восторгом поддержали недавнюю отмену националистического школьного гимна, который исполняли на линейках ежедневно перед началом занятий.
Один из учеников сказал, что не хочет каждый раз говорить, что он турок, потому что он не турок и не русский, а принадлежит к обеим культурам. То же самое касается армян и курдов. Эти дети годами были вынуждены приносить на линейке клятву верности стране и говорить, что очень гордятся тем, что они турки.
Правда, такой поворот событий раздражает многих консервативных учителей. Дети от смешанных русско-турецких браков обычно неоднозначно смотрят на многие моменты истории обеих стран, которые в прошлом не раз воевали и конфликтовали. А это раздражает тех учителей, кто склонен к старым шаблонам. Ведь турецкие учебники все еще пестрят стереотипами времен Холодной войны. Былую Россию в них часто изображают темным царством, населенным дикарями и варварами, а российских царей – карикатурными персонажами. Скажем, Петр I фигурирует под прозвищем Дели Петро, сумасшедший Петр. Смакуются интимные детали жизни российских императриц. Все это вызывает отчаянные возражения и споры со стороны русскоговорящих учеников. Особенно яростные битвы разгораются на уроках религии, рассказывает Айше Алтынкум, ученица Стамбульского лицея.
Моя борьба с предрассудками началась очень давно. В начальной школе я пришла на урок и сказала, что Айя София – это большая церковь. Учительница на меня очень злая была, и она сказала, что Айя София – это не церковь, а мечеть. И чтоб ученики меня не слушали.
Минувшим летом около 40 ребят из смешанных семей стали активными участниками акций протеста, волна которых прокатилась по Турции. На Стамбульской центральной площади был развернут лагерь протеста Гези по имени одноименного парка, который демонстранты защищали от вырубки. Там было много молодежи – певцы, музыканты, журналисты, члены смешанных семей. Один из них, 18-летний студент по имени Иван Джан, говорил мне, что сражается за новую Турцию, в которой будет гораздо больше места для личной свободы. Он рассказывал, что его мать, уроженка Украины, приехала в Турцию в конце 80-х годов и много рассказывала о железном занавесе, который не позволял людям нормально жить и свободно ездить по свету, о том, как коммунистические власти в прошлом уничтожали собственный народ. Этот студент считает, что поколение турецких Иванов может стать фундаментом новой страны.
Да, мы турки, но мы еще и иностранцы. Мы по-другому видим историю и мир. Мы очень любим Турцию. Здесь люди хорошо относятся к своим близким, любят животных и вообще воспринимают мир как большую семью. Но связанное религиозными предрассудками турецкое общество до сих пор с трудом принимает иную культуру. Вырастая, ребенок начинает невольно сравнивать. Турки достойны иной власти. Они могут жить, уважая законы, и способны воспринять демократические европейские ценности – честь, достоинство и свободу. В наших сердцах два языка превратятся в новый, третий язык будущего.
Но есть и иные мнения. В ближайшие годы ожидается рождение миллионов милезов, которые, в свою очередь, произведут на свет новых детей, считает популярный турецкий журналист и писатель Мурат Бардакоглу. Он предложил даже ввести квоты на русско-турецкие браки, которые якобы представляют страшную опасность для страны. К сожалению, турки совсем не помнят собственной истории, пишет Бардакоглу на страницах популярной газеты. А ведь инородцы принесли много зла Османской империи. В годы Первой мировой войны, по его словам, русские войска якобы находили поддержку у армянского населения и совместно уничтожили много турецких сел. «Жениться на русских женщинах значит предавать собственную историю», выносит суровый вердикт писатель. Его поддерживают и националистически настроенные подростки. В минувшем месяце в Стамбуле такие подростки избили 7 русскоговорящих. Хозяин кофейни Ахмед считает, что большое количество смешанных браков может грозить настоящей национальной катастрофой.
Я вообще против того, чтобы женились на чужих. Рожденные в смешанных браках дети, как легкие лодки в море, их легко опрокинуть и утопить. Их сознание смешано, спутано, у них нет своих ценностей, нет традиций. Случись война, они легко станут предателями народа.
Эти дети, горячится Ахмед, как засланные в нашу страну шпионы. Они не слушают учителей истории, а верят сказкам русскоязычных мамаш. Взгляды Ахмета разделяют многие турецкие граждане. Согласно опросу Фонда политических, экономических и социальных исследований, около 70% турок не любят армян, более 50% русских. В большинстве своем это сторонники консервативного курса, которые уверены, что Турция должна сотрудничать в первую очередь с исламскими странами и не смотреть в сторону США и Евросоюза.
Корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева рассказывала о смешанных браках. Конец 80-х годов минувшего столетия. Экономика Польской Народной Республики находится в кризисе. По всей стране массовые демонстрации и забастовки, участники которых требуют не только улучшения экономической ситуации, но прежде всего политических перемен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзяковицкий.
Руководство Польской Народной Республики с трудом контролирует ситуацию в стране. В середине августа 1988 года проходит встреча министра внутренних дел Польши генерала Чеслава Кищика и лидера солидарности Леха Валенсы, которую принято считать началом процесса, который привел к смене государственного строя в стране. 6 февраля 1989 года началось заседание круглого стола, в котором в различных подгруппах принимали участие 452 человека, в том числе первые президенты Третьей Республики Лех Валенса, Александр Квасневский и Лех Качинский, а также 5 премьер-министров. В результате продолжавшихся 2 месяца переговоров было решено дать оппозиции доступ к средствам массовой информации и провести первые частично свободные выборы, то есть в Сейме, нижней палате польского парламента, Польская Объединенная Рабочая Партия и ее союзники получали гарантированно 65% мест, а 35% оставалось для беспартийных кандидатов, а это значит, что за них могли бороться также члены «Солидарности». Одновременно был возрожден Сенат, высшая палата парламента, выборы в которой объявлялись совершенно свободными, говорит историк Антоний Дудек. Это был переломный момент, ведь в самом начале планировалось поделить количество мест также и в Сенате, не только в Сейме, но было решено, что во всей этой системе появился орган, депутатов которого впервые в послевоенной истории Польши можно было выбирать в свободных выборах. Это основная заслуга круглого стола, как мне кажется. Результаты этих выборов, конечно, не были предопределены во время круглого стола. Более того, согласно исследованиям, коммунисты потому и отдали Сенат, что думали получить там по крайней мере половину мест, имея при этом гарантированные 65% мандатов в Сейме.
Поэтому они не согласились, имея гарантированные 65% в Сейме.
Вводилась и должность президента, им стал генерал Войцех Ярузельский. В свою очередь представителям «Солидарности» не удалось добиться легализации своего профсоюза, а также, среди прочего, индексации заработной платы с учетом уровня инфляции. В результате первых частично свободных выборов, которые состоялись 4 июня 1989 года, сокрушительную победу одержали кандидаты, которых поддерживала «Солидарность». Это позволило создать правительство во главе с первым некоммунистическим премьер-министром Тадеушем Мазовецким и приступить к фундаментальным реформам в стране. Так о круглом столе говорил бывший президент Польши Александр Квасневский в 2009 году. Если бы мы все были такими мудрыми 20 лет назад, как сейчас, то мы ничего бы не сделали, и круглый стол закончился бы ничем. Если бы кто-то из тех, кто сидел с моей стороны круглого стола, сказал, что все это закончится тем, что Польская Объединенная Рабочая Партия даст власть, что развалится Советский Союз, а кроме того, что Германия объединится, то, поверьте мне, не нашлись бы такие смельчаки. А сегодня, 20 лет спустя, мы можем добавлять разные теории к этому. Например, что премьер Мазовецкий сразу хотел быть премьером, или что я хотел уже тогда быть президентом, а Валенса еще что-то думал. А католическая церковь, которая, кстати, последовательно уменьшает свою роль во всем этом, но ее роль с самого начала этого процесса была основополагающей. Ведь мы не один раз могли бы там сцепиться, если бы не церковь. Но и церковь не предвидела падения системы, даже несмотря на то, что у нее есть преимущество, Святой Дух, который... о ней заботиться. Польский круглый стол имел место еще до разрушения Берлинской стены, и именно его принято считать началом падения коммунистических режимов во всех странах Советского Блока. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете «Радио Свобода», проект «Европа». Перейдем к следующей теме. Противники евроинтеграции Украины утверждают, что европейская идея чужда национальным интересам, традициям и ценностям украинского народа. Научный сотрудник лаборатории социокультурных исследований Высшей школы экономики, аспирант Колумбийского университета в Нью-Йорке Мария Снеговая придерживается противоположной точки зрения. Она видит истоки нынешнего кризиса в истории и культуре Украины. С Мариной Снеговой беседует Владимир Абаринов.
Украина просто для специалистов тот случай, когда экономические объяснения работают плохо. У нас есть такая обычная теория модернизации. Почему люди хотят демократии? Как только у вас подушевой ВВП достиг определенного уровня, грубо говоря, вы свои экономические потребности удовлетворили, теперь у вас возникает тяга к политическим свободам. Нет чего механизма, каким образом она возникает. Ну вот зависимость такая. Но мы видим, что именно Западная Украина гораздо более продемократически ориентирована. И не только в последних протестах, связанных с Януковичем, но и вообще на протяжении истории возникает вопрос, чем можно объяснить тот факт, что, собственно, экономически отличие между регионами небольшое. Если вы сравните сейчас подушевой ВВП в разных регионах Украины, вы увидите, что Львов где-то посередине находится, а часть вообще регионов украинских ниже среднего. Значит, экономические объяснения отметаются. И это, так сказать, достаточно парадоксально, неожиданно в данном случае. Значит, остается культура, история, география. Мы наблюдаем огромное отличие между регионами Запада и Востока. В чем особенность западных регионов? Во-первых, это часть, которая когда-то входила еще в независимое Галицко-Волынское княжество. Она не оказалась под Золотой Ордой. Вернее, Золотая Орда там тоже была, но татаро-монголы оттуда очень быстро были выбиты галицким князем. И в итоге истории татаро-монгольского ига, собственно, в этой части нету. В такой степени, в какой она была в оставшей части Руси. А мы знаем, что это монгольское наследие, такое типичное объяснение всех позднейших проблем России. Там этого не было, это раз. В XIV веке уже Галицко-Волынское княжество вошло в состав Речи Посполитой. Это тоже огромное влияние, которое сказывается, вероятно, до сих пор. Дальше Австро-Венгрия. Вот эти регионы, собственно, Ивано-Франков, Львовская и Тернопольская области, они просто вошли в состав Австро-Венгрии, то есть просто стали Европой. Огромная империя, очень влиятельная в Европе. И часть исследователей связывают именно с австро-венгерским наследием особое отличие этих областей. Например, Екатерина Жирафе, наша российская исследователь, и Ирена Гроссфельд недавно опубликовали работу, называющуюся «Длящийся эффект империй». Они смотрят на Польшу, часть которой также входила в Австро-Венгрию, так называемая Польская Галиция. Вся эта часть называлась Галицией, польско-украинская региона. И оказывается, что в этих регионах до сих пор более активно выражены гражданские ценности. И вот просто даже в Польше, той самой Польше, которую мы вообще считаем более такой продвинутой, развитой экономически, развитой демократически, с активной ролью католической церкви, традиционно сопротивляющейся коммунистам и так далее. Даже внутри Польши, что особенно поразительно, мы до сих пор находим эффект Австро-Венгрии в той части Польша, которая находилась под влиянием Австро-Венгрии, поляки более активно поддерживают демократию и гораздо активнее голосуют. То есть это не просто ценностные отличия, это поведенческие отличия, что очень важно. То есть вот они не считают, в отличие от россиян сегодняшних, что от нас ничего не зависит, какая разница, если не Путин, то кот и так далее. Они считают, что от них зависит. И это, как говорят исследователи, связано с тем, что в регионах, которые были под властью Австро-Венгрии, империя установила институты самоуправления, то есть была какая-то местная демократия. Видимо, чтобы эффект некого исторического события сохранялся, нужен влияние империи. Нужно, чтобы несколько поколений попали под него. Почему, например, эффект коммунизма болезненнее для России, чем для стран, которые попали после Второй мировой войны? Потому что, собственно, мы, ну или, скажем, поколения более поздние, они не имели даже родственников, которые родились вне коммунизма. То есть они не знали, у них не было другого опыта. Это очень важно. То есть важно, чтобы некий культурный, исторический фактор имел длящееся влияние, необходимо, чтобы под ним оказалось несколько поколений людей.
Совершенно исключительную роль в формировании национального самосознания украинцев сыграла греко-католическая церковь. Советская власть пыталась ее уничтожить, но не смогла. И сегодня мы видим пастырей этой церкви на Киевском Майдане. Как получилось, что эта церковь, в отличие от русской православной, стала хранителем и выразителем национального духа?
Церковь особая, она была создана в результате так называемой Брестской унии 1996 года. Собственно, попытка создать такую смешанную восточную православно-католическую церковь. Просто Галицкое Волынское княжество было изначально православным, но когда попало под влияние Речи Посполитой, была попытка со стороны католиков найти некий компромиссный вариант, чтобы не уничтожать полностью православие, а как-то его адаптировать к католическим традициям. В итоге в этой церкви обряд восточный был сохранен, а вот догматика, в частности, что же касается Папы Римского и так далее, была добавлена католическая. И получилась такая смешанная, очень достаточно уникальная церковь. И она существовала в этих регионах. Она в каком-то смысле уже изначально предопределяла уникальность этих регионов, поскольку она их делала и не католиками, и не православными, а какими-то другими. Это важно для формирования национального сознания. Должно быть что-то, что вас отделяет. Это может быть язык, это может быть церковь. Здесь вот этот фактор был. Но особо влияние церкви возросло в начале 20 века, собственно, с распадом Австро-Венгрии и в момент перехода этих территорий под советскую власть. Именно церковь, поскольку другие институты сопротивления большевикам понемножку уничтожались, именно церковь оказалась таким концентратом вот этого национального сознания. Но большевики очень хорошо понимали эту роль, особую роль греко-католической церкви, поэтому они, собственно, ее формально уничтожили. По-моему, 1946 год, эта дата, когда она перестала существовать. И все приходы были переданы православным. У православия, исходя из его истории, исходя из истории сергианства, сегодня очень большие проблемы, которых нет у греко-католиков, потому что они, грубо говоря, чисты. У них нет таких сильных связей с советской властью. Их просто не было официально, а неформально катакомбная греко-католическая церковь продолжала существовать. Мы знаем, что в 80-х годах уже, сравнительно недавно, формально несуществующих в церкви насчитывалось около 800 священников греко-католиков. Горбачевым в конце 80-х годов была восстановлена эта церковь, и сегодня она существует. Именно она отчасти сконцентрировала в себе вот этот вот национальный протест, который не находил своего выражения в других институтах, да и, собственно, церкви самой не было, но вот неформальная эта катакомбная церковь сохраняла вот эту вот какую-то национальную идентичность Украины. И до сих пор, как ни странно, этот эффект сохраняется.
Существует мнение, что евроинтеграция – это только предлог для протестов, настоящая цель которых – просто отстранение от власти Януковича и его клана. Как вы считаете, Мария, евроинтеграция – это цель или предлог?
Я думаю, что, безусловно, не предлог, а именно тяга в Европу. Исходя из всего, о чем мы говорили, во всяком случае, часть Украины очень стремится в Европу. Просто здесь еще о чем речь? Кроме того, что существует просто история, о которой шла речь, есть просто альтернативные пути развития. Да? И тот путь развития, который сегодня представляет собой Россия, связанный с таким неопатримониальной политической системой, зависимой от трансфертов экономикой, в общем-то, не очень рыночной, не свободной, да, противостояние с Западом, какие-то традиционные ценности, связанные там борьбы с гомосексуализмом. Все это проект, который не привлекает сегодня Украину. А европейский фактор очень сильный, и мы знаем, просто даже есть исследования, что роль Евросоюза оказывает огромное влияние на улучшение качества правления во всех восточноевропейских странах. Что касается Украины, таких исследований вообще я не знаю, но понятно, что динамика точно такая же. Для всей Восточной Европы Россия постсоветское прошлое – это некий достаточно неприятный опыт, от которого они стремятся скорее уйти. А Европа – это альтернативный проект, так сказать, будущее, к которому они стремятся.
С Марией Снеговой, научным сотрудником лаборатории социокультурных исследований Высшей школы экономики, аспирантом Колумбийского университета, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.